Приветствую вас, любовью Иисуса Христа, рад вас видеть. Давно я не делился с вами мыслями и то, что Бог открывает. Но меня, как бы, начал я думать, вот недавно родилась Лера у Максима с Настей, я подумал, большое чудо рождения ребенка, правда? Раз, два, родилось два ребенка на земле. Опять раз, два, еще два ребенка родилось, представляете? Каждую секунду рождается два ребенка. Сейчас. И каждую секунду Бог дает этим детям жизнь. Бог дает им душу. Бог дает им... Это 9 месяцев назад, это зачатие чье-то. То есть каждую секунду чье-то зачатие. Бог дает все время жизнь. Бог наполняет, Бог дает, вкладывает в этого ребенка характеристики от родителей, от бабушек, дедушек, какие-то наследственности от плохих поступков. Кто-то там курил, кто-то пил и дальше проявляется. И все это сейчас Бог делает. Неудивительно ли, правда? Постоянно Бог работает, и Он все время дает жизнь, Он поддерживает наши жизни. Нас сейчас 707 миллиардов, там 600 миллионов. До 2020 года будет 8 миллиардов. А там ну, до 10 мы идем. И это все случилось буквально за два-три столетия. До этого нас было все время 350 миллионов на земле. И Господь все время работает, Господь все время дает новую жизнь. Но я подумал, а насколько больше чудесно, ведь рождение ребенка – это самое большое чудо на земле. А насколько больше чудо – это рождение свыше. Написано, что когда человек приходит к Богу, ангелы радуются на небесах. Это великое чудо, когда человек из мертвого превращается в ребенка Божьего. Когда до этого это было просто творение, а потом раз, и Бог делает вечного или сына, или свою дочь. Вечную настолько, что наравне с Иисусом Христом, и Христос называет нас, верующих, обращенных своими братьями и сестрами. Это еще большее чудо. Я хотел бы с вами об этом сегодня поговорить, о рождении свыше, о нашем рождении свыше, что мы получаем в Иисусе Христе. Но чуть-чуть коснувшись темы, которую Дима затронул, смотрите, страх и любовь, как они удивительно объединяются в Иисусе Христе. На кресте Господь проявил к нам свою любовь, и так же само Он показал, насколько Он великий, насколько Он нас любит, и в Нем объединяется и страх, и любовь. Давайте подумаем, вот большинство из нас имеют детей. Воспитание часто объединяется, вот это почитание, страх перед родителями и любовь к родителям. Так же само объединяется почитание, дисциплина и любовь. Давайте попробуем представить себе, что происходит с ребенком, если ребенка только любят, потакают, всем его, по-украински, забаганкам, пожеланиям, все, что он хочет, то и делает. Что превращается? Во что превращается такой ребенок? Эгоисты, да? У меня есть знакомая, вот она говорит, что только так он хочет, только так живет. Никакого почтения нету. Вот как Дима говорил, получатель. Бог только дает, вот, а родители превращаются только в давателя. Давай, давай, давай мне. Да? А если только дисциплина, если только ты должен меня почитать и вот такое, во что превращаются такие семейные отношения? И в конце концов ребенок хочет побыстрее убежать с такой семьи. Дайте мне 18 моих лет и все. Я хочу оттуда быстрее убежать, чтобы меня уже не трогали. Но начинается все, наше воспитание наших детей, начинается все. Мы учим их нас почитать. Мы учим их, чтобы они нас боялись. И потом они, окутанные нашей любовью, проявляют и к нам свою любовь. Но страх никуда не девается. Страх и почитание нас, как родителей, никуда не девается. Поэтому вначале ребенок учится почитать родителей, и потом он учится нас любить, потому что мы его любим. Христос так же само делает с нами. Сначала Он показывает, какой Он Бог-творец, какой Он сильный и могущественный, и потом Он показывает свою любовь на кресте. Потом Он дает нам Своего Духа Святого в сердце, чтобы мы Его любили, чтобы мы могли Его Духом Его любить. Об этом я бы хотел бы с вами сегодня поговорить. Давайте сначала откроем Иезекииля, 36 глава, 26 стих. Иезекииль, 36 глава, 26 стих. Вон Библия. Тридцать шестая глава, 26 стих, с 26 стиха. Бог сказал: «Я вселю в вас новый дух и изменю ваш разум. Отберу у вас каменные сердца и взамен их дам нежные человеческие сердца». Это современный перевод, плотяные в синодальном. «И вселю в вас мой дух, изменю вас так, что вы подчинитесь законам моим и будете слушать все мои повеления. И тогда вы будете жить на земле, которую я дам вашим предкам. Я дал вашим предкам, и будете моими людьми, я буду вашим Богом». Что Бог даст, что Он обещает? Это обещание Бога, это не обещание президента или канцлера, который не выполняет своих обещаний. Это обещание Творца, который говорит, что Он сделает. Что Он даст? Он даст новый дух. Он изменит нас полностью. Не мы сами изменим свой дух. Он даст новый разум, новое понимание. Он даст новые сердца, сердца, которые могут изменяться, которые податливые, которые хотят Его слушать. Будете слушать меня, это означает, что вы будете хотеть меня слушать, вас не надо будет заставлять и все время как котят опускать и смотри, что ты наделал, смотри, что ты наделал. Бог нам даст такие сердца, потому что Он своим духом это изменит. Вот это Его обещание. И нам будет приятно исполнять Его повеление и слушать Его. И вот с этим обещанием Господь ведет людей, и нас с вами ведет, до того, как Иисус встречается с Никодимом, и сейчас будем об этом читать, Иисус говорит: тебе нужно родиться свыше. Иисус каждому из нас в какой-то момент говорит и говорил: тебе, дорогой брат, сестра, нужно родиться свыше. Чтобы иметь измененные сердца, чтобы слушать Господа и любить Его всем сердцем своим, всем разумением своим и всей душою своей. Давайте откроем третью главу Иоанна. Евангелие от Иоанна, третья глава. С первого стиха прочитаем. Опять современный перевод, а вы следите, какие есть различия. Иоанна, третья глава, с первого стиха. «Среди фарисеев был некто по имени Никодим, один из иудейских предводителей. Однажды вечером Никодим пришел к Иисусу и сказал: «Рави, мы знаем, что ты учитель, посланный нам Богом, ибо никто не в состоянии был бы совершать чудеса, доступные тебе, если бы Бог не помогал ему». Иисус ответил: «Истинно говорю тебе, только тот, кто снова родился, может попасть в Царство Божье». Никодим сказал: «Как может старый человек родиться снова? Ведь не может же он возвратиться в материнскую утробу и родиться во второй раз». Иисус ответил: «Истинно говорю, тот, кто не возродился через воду и Дух Святой, не может попасть в Царство Божие». Давайте остановимся здесь. Кто такой Никодим был? Этот человек был из знатной семьи, он входил в одну из правящих элит, и он посвятил себя для того, чтобы узнавать и исполнять закон Божий. Это не только теоретик был. Это был практик, который всю жизнь свою посвятил для того, чтобы в четкости исполнять закон Божий. Для того, чтобы показывать свою любовь к Богу. Вот как Павел. Он знал, что он делает правильно, но ему чего-то не хватало. Он бы не пришел к Иисусу, если бы чего-то не хватало. Он знал, что ему не хватает Божьего что-то, вот такого изменения, которое Бог делает. Ему хотелось изменяться. Он это все делал, но не мог понять, почему все равно у него ощущение внутренней неудовлетворенности внутри. Он хочет не грешить, но он видит, что он грешит. Все эти правила, когда в субботу что-то делать, когда у них правило, например, было узелки завязывать. Работали это, не работало. Ну вот они решили, если узелок на обычной веревке завязывать, работа. А если подвязывает женщина себе передник, то это не работа. Ну и вот человек, чтобы в субботу все-таки набрать воды из колодца, он шел с передником, привязывал передник к веревке, и это тогда не считалось работа. Вот, и вот фарисеи этим занимались. Они занимались, как бы так сделать, чтобы и закон не выполнить, и выполнить. И он понимал, что это правильная жизнь, но он видел, что это все мишура на самом деле, и чего-то не хватает. Поэтому он к Иисусу приходит и говорит: мы знаем, что ты учитель. А Иисус ему прямо в лоб говорит: тебе, чтобы измениться, нужно касание Бога живого. Сам ты не сможешь. И что Иисус говорит? Смотрите, заметьте. Кто не родится через воду и Дух Святой, не может попасть в Царствие Божие. Что же это за вода и Дух Святой? Вода, мы знаем с вами, часто комментаторы говорят, что это крещение, но не об этом здесь идет речь. Потому что, если простри, то Иисус не имел в виду крещение. Вода – это очищение. И мы с вами еще одно место увидим, что вода – это очищение истины Господней. Это, наконец-то, понимание, что я сам не могу без Бога ничего сделать. До того, как человек приходит к Богу, он всегда думает: я состоявшийся человек. Я могу жить, я не грешу. Если грешу, то ничего страшного. А если попаду к Богу, то Он взвесит мои хорошие и плохие поступки, и, в принципе, я хороший. Но очищение, что делает вода, что делает истина Господня, говорит: ты нуждаешься в благодати, ты нуждаешься в спасении, ты нуждаешься в прощении Божьем, потому что сам ты ничего не можешь сделать. Бог тебя простил, и ты в этом нуждаешься. И когда человек отзывается на этот призыв Бога, Бог дает своего Духа Святого и изменяет разум, изменяет сердце и поселяется в сердце человека. То есть момент рождения свыше – это когда человек сначала понимает свою несостоятельность и нужду в Господе. И Дух Святой приходит в этот момент, или разнесенное это во времени у кого как, и обновляет человека, и дает ему новое сердце. Как мы видим дальше из текста, Никодим этого не понимал. В 9 стихе он говорит: как это возможно? А Иисус говорит: ты, зная вот то, что мы читали в Иезекииле, зная то, что написано в Иоиле, в пророке, зная то, что Господь говорит в Моисее, в Псалмах, и этого не понимаешь рождение свыше, ты не понимаешь, что Дух Божий это может сделать. Они могли это знать, но они не могли этого вместить. И дальше мы с вами читаем с 14 стиха. Что дает рождение? Моисей, 14 стих, Иоанна 3. Моисей поднял на шест змею в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть вознесен, чтобы те, кто уверует в Него, обрели вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что пожертвовал Своим единственным Сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрел жизнью. Не для того послал Бог Своего Сына, чтобы судить Его, а для того, чтобы спасти мир через Него. Тот, кто верует Сына, не будет осужден, но тот, кто верит, уже осужден, ибо не уверовал в единственного Сына Божьего. Что дает возрождение свыше? Что дает рождение нового духовного человека? Жизнь вечная. Что дает рождение Леры маленькой? Жизнь на этой земле. Она живет. Так же само духовный человек рождается, когда мы принимаем Иисуса Христа верой. Он рожден для жизни вечной, для спасения, от осуждения, для спасения от суда, которым уже весь мир осужден, потому что люди не верят в Иисуса Христа. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, как люди воспринимают рождение свыше. Некоторые говорят: да, я рожден свыше. Я принял Иисуса Христа для чего? Просто чтобы жить вечно. И все. С меня хватает того, что я имею спасение. И человек продолжает жить, как он раньше жил. Он не интересуется, а для чего Господь мне дал новую жизнь? Просто чтобы иметь жизнь вечную, чтобы не быть осужденным после смерти физического тела. Каждый человек попадет перед Богом, и ради этого человек и приходит к Иисусу Христу. Но разве для этого Господь дал жизнь, рождает нас свыше? Разве ради этого Иисус Христос умирал, дает своего Духа Святого, чтобы мы только жили, как хотим, а потом в конце концов имели жизнь вечную? Как Павел пишет в послании своем: как бы выхвачены из огня и спасенные. Как бы в последний момент выхвачены. И очень многие верующие, к сожалению, так живут. И в ортодоксальных церквях, и в католических церквях, и в наших протестантских церквях люди так живут. Они не интересуются, для чего Господь меня призвал. А призвал ведь Господь не для этого только. Смотрите, в 1 Коринфянам 1 глава говорит Господь в 9 стих. «Верен Бог, которым вы все призваны в общение Сына Иисуса Христа, Господа нашего». Мы призваны не только для того, чтобы иметь там где-то спасение и вечную жизнь, но в общении с Иисусом Христом Он нас всех призвал. Это очень важно, что мы призваны в общении, чтобы наслаждаться общением нашего Господа. Человечек маленький рождается не для того, чтобы прожить какую-то жизнь, а для того, чтобы иметь общение с родителями и потом родить других детей и тоже с ними иметь, и достигнуть какой-то цели, которую Господь для них придумал. Но самая важная жизнь у каждого человека – это познать Господа. Познать Господа, иметь с Ним общение. Если человек в своей жизни не познал Господа, жизнь пролетела, и все. И человек думает, меня закопают, дальше меня интересует. К сожалению, так не будет. Закопают, и человек пристанет перед Богом. Так вот вопрос, как мы понимаем себя? Я рожден свыше, я пришел к Господу, я покаялся, я принял Его, я верю в Его спасение, верю в Его смерть и воскресение. Так что дальше? Я просто так живу? Есть дети, у меня был, когда я еще в Украине жил, мы познакомились с семьей, у них девочка была, и она не развивалась. Она ей было уже, по-моему, 3 года, и она, ну, она была как младенец. Насколько трудно маме было. Папе, маме, я не представляю, насколько им трудно. Очень трудно, потому что так хочется, чтобы ребенок уже, ну, и улыбался, и бегал, и все в свое время, там чуть-чуть, у каждого развитие по-разному. Но очень большую боль в сердце видно было постоянно у этих людей. И так же самое и мы можем быть вот такими духовно неразвитыми людьми, постоянно оставаться в том состоянии, когда мы приняли любовь Иисуса Христа, радовались, спасибо Господу, мы приняли спасение, приняли вечную жизнь, и все. А Господь говорит, я вам даю дары для того, чтобы вы приносили плоды. А где плоды? В церкви. Не на улице, не в своей семье, не на работе, а в церкви. Я вам даю для того, чтобы вы имели общение со мной, чтобы вместе меня прославляли и друг друга любили, и друг другу служили. Еще одна группа, вторая группа людей, которые вообще не уверены, возрождены ли они. Они пришли к Богу когда-то, осознали свою греховность истинной, истина их омыла, и они поняли, кто они такие. Они пригласили Господа в своей церкви и не знают, кто они. Они до сих пор сомневаются. Если им задать вопрос, возрожден ли ты, что в тебе живет Дух Святой, Дух Божий, стал ли ты ребенком Божьим? Можно ответить такие ответы. Я надеюсь, что да. Ну, наверное. Или я бы хотел, чтобы так было. В принципе, я не знаю, или это для меня трудный вопрос. Что дает вот такой ответ? На что он влияет? На что влияет вот такой ответ? На наше поведение. Что мы не знаем, кто мы такие. Мы не знаем, а возрождена, простите, ли я, или возрожден ли я. Работает ли Господь с моим сердцем, или это еще нет? Вот давайте пример такой. Сейчас. Представьте себе, что девушка узнала, девушка, она проводила жизнь непонятно, или парень непонятно как, пил наркотики, где хочешь, а потом узнал, что он по крови родной сын царя, что он принц наследный. И его царь забирает с собой, обновляет его, чистит, умывает, учит его, и он знает, что он теперь сын наследник. Будет ли он себя вести, как он раньше себя вел? Не будет, потому что он знает, кто он такой. И она не будет себя вести, как раньше себя вела. Она знает, что она принцесса, она наследница. У нее наследие большое. Знание, кто мы такие, что мы имеем в Господе, меняет наше поведение. Мы перестаем жить ради этой жизни, которую мы жили раньше. Знание, что я верующий, и во мне Дух Божий, и я являюсь храмом Божьим, я меняет, что я хочу его любить, я хочу ему служить, я хочу ему отдать свою жизнь. Это очень важно, потому что многие верующие, я встречал таких, которые говорят, я не знаю, я не уверен. Я не уверен в своем спасении, я не уверен в своей жизни с Богом, потому что, знаете, почему так происходит? Потому что постоянно бег по кругу. Я борюсь со своими похотями, я борюсь со своими грехами, но сам борюсь, и опять падаю. И поэтому я не знаю, из-за того, что я падаю, встаю, я не знаю, а на самом деле я спасенный человек. А когда я знаю, я пригласил Господа, и Он вошел в мою жизнь всей своей силой, я доверяю Ему, и Он изменяет шаг за шагом, Он чистит меня, изменяет, и я вижу Его святую руку, я вижу Его благодать в своей жизни. В этом проблема, что мы пытаемся своими силенками меняться, но Дух Божий нас меняет. Он дает новое сердце, Он дает новый разум. Еще одна группа людей, которые в этот момент возрождения, это люди просто не возрождены. Они верят, что Бог есть. Они верят, носят крестик и говорят, с меня этого хватит. Так Иаков пишет, и бесы веруют и трепещут. Вот эта вера похожая. Просто верить, а все остальное, да нет. Бог там как-то уже разберется. Слышали вы такие ответы, да? Бог уже разберется как-то. Я верю, что Бог есть. К сожалению, такая вера не является возрождением свыше. И Духа Божьего там нету в сердце. Как мы с вами читали, что говорит Иисус, Дух Божий поселяется в сердце, когда мы очищаем, очищены Его истиной и приглашаем и верим в Его смерть на кресте за нас и воскресение. Давайте дальше смотреть, что происходит после рождения свыше. Откройте, пожалуйста, 4 Галатам. Послание Галатам, 4 глава, с 4 стиха прочитаем. Какими мы были, какими мы стали, и благодаря чему мы стали. 4 Галатам. «Когда пришло исполнение времени, Бог послал нам Сына Своего, рожденного от женщины и жившего по закону, с тем, чтобы Он освободил тех, кто находится под властью закона, дабы Бог усыновил нас. И так как вы дети Его, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающий Абба Отче, Папочка. Таким образом, не раб ты более, а сын. И если ты сын, то Бог сделал тебя и наследником». Я добавлю, ты сын и дочь, и Бог сделал тебя наследницей. «В прошлом, когда вы не знали Бога, вы были рабами богов, которые и не были богами на самом деле. Но теперь вы знаете истинного Бога, или вернее, вы стали известны Богу. Почему же вы опять возвращаетесь к этим жалким, бесполезным законам, которым пытаетесь снова служить? Вы соблюдаете особые дни, особые месяцы, времена года, годы соблюдаются». Павел пишет, «Мне страшно за вас». «Вы обрели Господа», Павел пишет. «Когда-то вы служили иным богам». Давайте подумаем, что такое эти иные боги? Боги, простите. Как вы думаете? Вот в нас, галаты, а теперь давайте подумаем, к нам Господь обращает Слово Божие свое. Что такое эти иные боги? Кому мы служили? Активнее. Своим идеям, человеческим, коммунизм и так далее. Вот это их цели. Что еще? Да. Да. Все, что становится для нас важным, чему мы уделяем себя, чему мы поклоняемся, это является идолом, это является Богом. Я, самый большой Бог – это я, эгоизм. Я сам себе поклоняюсь, я для себя существую, я все делаю в своей жизни, чтобы иметь комфорт, чтобы иметь удовольствие, чтобы иметь отдых, здоровье, деньги, власть, славу. Это все я для себя делаю. Я становлюсь Богом. И все, что в моей жизни, оно сосредоточено и подвластно тому, чтобы мне было хорошо. Или дети, я хочу посвятить своим детям жизнь, я делаю все, чтобы они выросли, они стали очень хорошими специалистами и так дальше. Дети важны. Здоровье, карьера, работа, деньги, власть, все, что хотите, может быть. Но Господь говорит, я должен быть стоять на первом месте. А из меня уже должно выходить все остальное. Дети, это мои дети. Вы должны мне покориться, чтобы помогать мне воспитывать детей. Работа для того, чтобы я прославлялся в работе. Карьера для того, чтобы я прославлялся в карьере. Там, где я, Бог говорит, заменен чем-то, это идол. И так вот, мы все с вами были в таком состоянии, кому-то поклонялись и чему-то поклонялись. И Павел пишет, мне страшно за вас, что вы возвращаетесь опять к тому поклонению. Вы, рожденные свыше, у которых сейчас живет Дух Сына Божьего и взывает постоянно. Папочка, вы возвращаетесь туда и думаете, как там жить, что там делать. Но наша задача – жить с Господом, поклоняться Ему. Потому что не мы Его познали, а Он нас познал. Да? Не мы искали Господа, а Он нас нашел, Он нас спас. И здесь очень важно, что я вам хочу заметить, что здесь названы мы наследниками, о том, что я раньше пример приводил. Мы наследники, мы не просто усыновлены, как взять ребенка из детского дома и усыновить. Мы не просто усыновлены и удочерены. Мы, в нас вмещено новое сердце, над которым поработал Господь. В нас вмещен новый разум, который Господь ощущает, и Дух Святой постоянно с нами присутствует. Мы по крови, по существу, по созданию уже Божьи, понимаете? И поэтому возвращаться нам к поклонению других, своих идей, это нам неестественно. Давайте вернемся опять к трем группам, которые говорили. Первая группа – людям, возрожденным, важен только отсутствие суда. Им важно, чтобы не было страха перед смертью. И все. Таких людей часто можно видеть и у нас на собрании по знаменитым датам. Да? Приходит, когда там Пасха или Рождество. Все, я уже Бога не боюсь. В принципе, что же мне бояться? Я называюсь верующим, я когда-то Бога попросил прощения, все. Но Господь не к этому нас призывает. Я еще раз повторю, Господь призывает нас к общению Иисуса Христа, с Иисусом Христом. Вторая группа, неясно возрождены ли. Неясно, потому что постоянная борьба, и эта борьба превращается, как хомячок в колесе бегает. А третья, те люди, которые говорят, что они верующие, но на самом деле не было обращения, не было покаяния, не было возрождения. Где мы? Где вы, мои дорогие? В какой группе вы находитесь? Я боюсь, чтобы мы не были в какой-то из этих групп. Иногда очень страшно оказаться в какой-то из этих групп, но я хочу сказать о другом. Почему мы боимся расти? Потому что страшно, я на своих детях смотрю. Почему иногда мои дети, особенно старший, боятся ощущать себя уже больше взрослым? Потому что хочется остаться вот в той зоне комфорта детства, там, где нет ответственности. Там, где не надо за что-то отвечать. И в духовном росте так же самое. Нам иногда страшно поступать, делать шаг веры, что я смогу служить или смогу что-то делать, потому что я боюсь, что я не успею, я не смогу. Нам трудно вырваться из этого младенчества духовного и переходить в более другие высокие уровни духовные. Поэтому нам иногда страшно делать то, что кажется, что ты не сможешь. А здесь тоже шаг веры нужен, да? Надо поверить, что Господь даст мне силы, чтобы это сделать, а мне страшно. И поэтому я боюсь это сделать. А Господь меня зовет, давай, ты уже готов, ты уже 15 лет верующий, а еще до сих пор там ничего не делаешь, еще до сих пор колотаешься в своих собственных похотях и грехах, постоянно с ними борешься. Я дал тебе своего духа, чтобы изменять, а ты постоянно борешься с тем же самым, Я тебе дам победу. Выходи из той зоны. Вставай уже мудрым старцем или мужем веры. Хватит быть младенцем. Иногда страшно это делать, потому что думаешь, а вдруг не получится? Бог нам своим Духом Святым дает дар, чтобы мы приносили плод. И об этих плодах сегодня Дима зачитывал. Еще я хотел бы с вами прочитать, еще успеваем, послание Титу, 3 глава. Послание Титу, 3 глава, с 3 стиха. Я говорю так, ибо мы тоже были когда-то неразумными. Воспринимайте это про себя, пожалуйста. Мы, то есть мы с вами здесь. Я говорю так, ибо мы тоже были когда-то неразумными, непослушными и обманутыми. Мы были рабами страстей своих, удовольствий всякого рода. Мы проводили жизни свои в злобе и зависти. Мы были презренными, нас ненавидели другие, и мы ненавидели друг друга. Вот такими мы были. Но когда проявилась доброта и любовь Спасителя нашего, Бога, к людям, тогда на кресте, то это произошло не благодаря нашим поступкам, которые мы совершали ради нашего оправдания перед Богом, но по милости Его. Он спас нас омовением, в котором все мы возродились и обновились благодаря Духу Святому. Он щедро излил на нас Его через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы теперь, когда Бог по благодати Своей великой объявил нас невиновными, мы стали Его наследниками в жизни вечной, как и надеялись перед этим. Как и надеялись. Какими мы были, какими мы стали и благодаря чему? Подумайте, мы какими были и какими мы стали благодаря Божьей благодати, благодаря Его доброй воле. Если возвращаться к словам Иисуса, что через воду и Духа Святого, Духа Божьего, здесь в 5 стихе Павел говорит, Он спас нас омовением, в котором мы все возродились. Омовение нашего разума и сердца Его кровью, и мы в Нем возродились. Сами возродились? Нет. Нас Бог возродил. И поэтому, когда мы говорим, я не знаю, возрожден ли я, ты возрожден, брат и сестра. Ты возрождена для того, чтобы Бога прославлять и жить наполненной счастливой жизнью в Нем. Для того, чтобы расти и не быть как тот ребеночек-младенец, который лежит и не развивается. Для того, чтобы расти и приносить Господу славу и жить счастливо в Боге. И как тот Иов, хоть все у него забрали, но он все равно оставался Богу верным. Что бы ни произошло в жизни, какие бы тягости не проходили, какие бы заботы ни были, все равно в сердце мир, потому что Господь меня наполняет. Он дает мне это. Как мы надеялись, пишет Павел, мы стали наследниками сейчас. Мы не станем наследниками, мы уже сейчас являемся наследником. Вот кем нас Господь делает, благодаря своей смерти и воскресению. И теперь мы переходим к еще 3 группам людей. Люди, которые не ищут Бога и живут для себя, поклоняясь Богу, поклоняясь богам каким-то, что мы читали в Галатах. Они непослушны, неразумны, обмануты. Живут своими страстями для самоудовольствия. Возможно, когда-то они отвергли Бога. Это люди, которые просто не ищут Бога. Вот эта группа людей. Люди, близкие к обращению ко Христу. Они ищут, они понимают, они думают, и Бог их призывает. И люди, которые обратились и растут в Господе. Так вот, я молюсь и хочу, чтобы мы с вами были все в группе, которые растем, активно развиваемся духовно. И эта духовная жизнь видна в нашей обычной жизни. Не наоборот. Наша духовная жизнь является основой нашей жизни всей. И оттуда проистекает и наша любовь к детям, и наши взаимоотношения с мужьями, женами, и наше воспринимание всех происходящих событий, хороших, плохих, именно от наших взаимоотношений с Иисусом Христом, от того, кем мы являемся в Боге, Его детьми, Его наследниками, братьями Иисуса Христа, теми, ради кого Он умер и воскрес, и кого Он готовит, как зеницу ока Своего, для того, чтобы с нами пребывать всегда на небе. Если кто-то из вас был у нас в гостях, то вы видели, у нас на одних дверях в детскую есть мы отмечаем, как дети растут у нас. Может, у вас тоже есть такое дома, что там каждый месяц, 1 числа, 2 мы меряем, там, сколько старший сын и сколько младшая и дочка выросли. Так вот, очень интересно замечать, что они такие рывки роста именно летом. Там бац, столько летом выросли, зимой чуть-чуть. Опять летом бац, зимой чуть-чуть. В духовном развитии так же самое возможно. Что мы можем с вами какой-то период развиваться, а потом что-то происходит, или все хорошо, и тогда мы не ощущаем близости Бога. Но Господь, Он реально работает. Не может быть такого, что мы обратились к Богу, и все, Бог нас покинул, и Он не работает. Это в нашем сердце. И, к сожалению, у Бога есть свои духовные инвалиды, о которых Бог печется. Но у нас в физическом мире бывает так, что инвалидность никак нельзя излечить. Но в духовном мире Господь дает силы, чтобы мы из инвалидов превратились в счастливых, полноценных, духовно зрелых людей. Это наша обязанность взаимодействовать с Богом и верить Ему и доверяться. С селенками своими мы ничего не сделаем. Будем как-то белочка, как тут хомячок. К завершению, Бог нас призывает к новой жизни. Придите к Богу, и вы обретете радость и мир. Успокойтесь в Боге. Иисус прощает и дает нам новую жизнь через свою смерть и воскресение. Бог призывает откинуть старые привязанности к старым башкам и с уверенностью в Его прощении обратиться к Нему. Бог нас призывает к росту. Бог призывает, чтобы мы ощутили себя уже теми, кого Он взрастил. Вы уже могли бы кушать твердую пищу, но до сих пор питаетесь молоком. Об этом Павел тоже пишет. Очень много об этом Павел пишет. И это к нам тоже. На каком бы пути мы ни были, мы можем иногда съезжать и питаться опять молочком. Но Господь говорит, ты можешь больше. Дерзай, ревнуй о моем слове, ревнуй о моей святости и возрастай во мне. Пускай нас Господь в этом благословит. Аминь.